Здравствуй, Алексей.
Привет.
Привет. Привет.
Всем зрителям категорически.
Всем привет.
А во что мы сегодня?
Давно не виделись.
Да.
Да, как всегда, болтать будем про музыку, про разное. Я даже боюсь начинать.
Почему?
Потому что такое количество пластинок группы King Crimson принес сюда, что очень много знатоков, я стесняюсь. Сейчас начнут поправлять в комментариях, писать, что какая-то чушь там,
ну, это и так кажется.
Прочее. Да. Мне страшно, потому что группу все знают, все любят почти.
Серьезные люди были. Крайне серьезно, я бы сказал. У нас исчезающе мало народу слушало, потому что никто не врубался.
King Crimson?
Да.
Да ну, а где у нас это где?
Ну, ты-то продвинутый был, а мы-то гопники.
Какой я продвинутый? Я парень не скупчимый. Какой
все равно. Да. У тебя были люди вокруг, которые слушали, тащили всякое. Советский Союз – это ж в целом-то группа Deep Purple, немножко Led Zeppelin, Queen, Uriah Heep, Nazareth. Ну, и Pink Floyd добавили.
Сюзи Квадро
да.
Еще.
Ну, это уже так, мелочь. Но в основном
нет,
там 5-6 групп.
Люди. Сюзи Квадро. Такая каша в голове. Страшная. Ну, ничего страшного, на самом деле. Такая же рок-группа, как Сюзи Квадро, на самом деле.
Ну,
King Crimson.
Играют
они. Ничем не отличается. Бас-гитара, гитара, барабаны, вокал. Все тебе тот же самый рок-н-ролл.
Не поспоришь.
Просто с другой стороны просто. Ну, я не знаю, в Ленинграде, во всяком случае, на толчке меньше 50 рублей не стоила пластинка никогда King Crimson. Любая. Поэтому даже не знаю, с чего начать.
Сначала. Ну, и идти до конца, как говорил Козьма Прутков.
Страшно. Страшно. Ну вот, обложечка тебе.
Ну, это известнейшая, да. Это известнейшая обложечка, да.
Это на самом деле автопортрет художника, который рисовал эту обложечку. Барри Годбер, по-моему, его.
При дворе Кримсон Кинга.
Да, да. Первая пластинка вышла в 1969 году.
Тогда был залп просто. Позвольте, очучки напелю.
После знаменитого концерта в Гайд-парке, где King Crimson играли с группой The Rolling Stones, бесплатный концерт, народу было что-то такое, пишут, что 500 000, но я не знаю, как там 500 000 по месяцу в Гайд-парк, 500 тысяч, вряд ли там было 500 тысяч, но народу было много, говорят. Я там не был, мне было 8 лет еще в ту пору, и визы английской у меня тоже не было. Равно как и американской и прочих других. Восьмилетних детей в Советском Союзе не пускали за границу, как тебе известно.
Да.
Да, с определенного возраста тоже не пускали.
Нечего тебе там
делать. Нечего там делать. Да.
21st century schizoid man.
Schizoid.
Отлично. Schizoid у нас не поймут, как ты понимаешь.
Они не волнуют. Не волнуют.
Слова серьезные.
Даже мне страшно что-то вообще комментировать, потому что настолько.
Ну, чем хороши, вот скажи.
У меня такое ощущение, что группа абсолютно всем известная до последней ноты. Поэтому даже не знаю, что ей рассказать-то.
Никак нет. Народные массы.
Народные массы все знают, народные массы лучше нас знают.
Согласен. Но массово.
По крайней мере, я читаю, когда комментарии, я понимаю, что народные массы знают вообще все. Обо всем, причем. Там начиная от политики, заканчивая кулинарией. То есть все.
Это, кстати.
Народные массы все поправят.
С одной стороны, опасный, а с другой стороны, крайне полезный момент. Я-то как-то, понимаешь.
Человек из народа.
Как и все в своем уме, ни грамма не сомневаюсь. И когда я принялся строчить заметки в интернетах, я такой жизнерадостный графоман, и ща напишу. А люди комментируют, как вы совершенно верно подметили. И вот комментирующие люди подходят. Дима, очень интересно и даже местами смешно. Но вот то, что у тебя написано вот про это не так. И заметка вроде интересная, но это как это мазок говном. Ты зачем это делаешь? Я напрягся. И, в общем-то, через некоторое время ты сначала дай почитать умным людям, вот, которые в этой области разбираются, они тебе скажут, что там и как. Исправь, как тебе говорят.
Я тут...
И тогда текст станет лучше. Либо не лезь ни в какие дебри, в которых ты ни хера не понимаешь.
Я тут записал крошечный ролик про группу The Beatles. И столько прочитал интересного в комментариях потом, столько интересного. Причем все одно и то же. И я даже знаю, какие книжки читали люди, две. Из двух книжек. Алексей, вы все сказали не так, все было по-другому. И цитируются эти две книжки. Я даже знаю эти две книжки. В конце концов, я уже написал, ребята, уже надоело, я больше не могу. Смотрите комментарии ниже, я там уже ответил что-то там.
Одна из них.
На первые 10 поправок я вдумчиво отвечал, потом вижу, что все одно и то же идет, как бы из какой-то такой полусоветской литературы информация.
Одна из них Хантера Дэвиса, нет? Или ты не помнишь?
Нет, Хантера Дэвиса не было, не цитировали.
Это была первая, которую я прочитал.
Цитировали какие-то интернетные всякие эти самые домыслы и вымыслы. В общем, в 1968 году английский гитарист Роберт Фрип записал с товарищами пластинку, которая называлась «Джайлз, Джайлз и Фрип». Название точно я не помню этого альбома, но у меня был невероятно скучная и неинтересная музыка. С большой претензией гитарная. Такая псевдоклассика, псевдо-что-то, псевдо-авангард, псевдо-джаз. И слушать невозможно, на самом деле. Хотя люди за этой пластинкой гонялись, я помню. И многие до сих пор ее ищут, покупают, ставят на полочку. Что это Роберт Фрип, это почти Кинг Кримсон. Ну, невозможно вообще. То есть, какая-то дурь просто, по-моему. Просто дурь страшная. И после этой пластинки не хочется слушать дальше Кинг Кримсон. А, это тот же парень, который Джайлз, Джайлз и Фрип. Ну, там, там
все не, понятно.
Нечего там, ловить нечего. Ну, неожиданно парень собрал коллектив и стал играть по подвалам. По мелким клубам, по подвалам. И играл так громко, что его выпустили на сцену вместе с Rolling Stones в Гайд-парке. И они вломили вот это вот 21st Century Schizoid Man, после чего сразу пошли предложения от разных звукозаписывающих компаний, что если Ян Макдональд, клавиши и всякие духовые инструменты, Грег Лейк, всем известный, бас-гитара и вокал Майкл Джайлз, тот самый из Джайлз, Джайлз и Фрип ударный. Очень хороший ударник. И Пит Синфилд отдельно поэт. Человек, который писал
тексты.
Удивительные, невменяемые совершенно тексты. И у меня ощущение такое, что Фрип к текстам относился так достаточно спокойно. Вот чем русский рок отличается от нерусского рока, что у нас... Про что, как, какой текст, какой, зато какой текст, музыка говно, зато какой текст. А здесь музыка, как бы, а текст уже, так сказать, дальше.
Ляпи.
Причем, и тексты потом, когда люди начинают переводить, разнообразную чушь, которая в большинстве случаев поется, они все равно привязываются к музыке, эти тексты. И когда очень хорошая музыка, то и текст вроде как.
Неплохо.
Тоже ложится очень, очень даже неплохо. Но это мои такие россказни. На самом деле, конечно, там люди думали, старались. Ну и Роберт Фрип, конечно. Главное, я его не назвал здесь. И понеслось. Значит, 21st Century Schizoid Man, песня, открывающая этот замечательный альбом. До сих пор, наверное, остается одной из самых таких показательных песен в рок-музыке. Сколько раз ее переигрывали, сколько раз ее использовали вплоть до сэмплов. Кэнни Уэст, кстати, знаменитый. Знаешь его, да? Кэнни Уэста.
Как мужа Ким Кардашьян.
Знаменитый продюсер и рэпер, и прекрасный музыкант. Он же сэмплировал 21st Century Schizoid Man. У него прямо кусок вставлен, не помню, в какой пластинке. На каком диске? На каком-то из ранних. Там, начало 2000-х, по-моему. И там так хорошо идет этот 21st Century Skidzidman, потом начинается дальше. Очень здорово.
Мне редко, что из этих, кто там нынче что-то делает, редко что нравится.
Не, Kanye West крутой.
Из последнего, как этот, как группа Doors, Riders on the Storm, а там Snoop Dogg, отбитый наркоман, там, очень клево сделано, такая прям замечательная.
Ну, в общем, кто не слышал этот альбом, я очень рекомендую начать с «Шизофреника 21 века», который, на удивление, и по тексту актуален сейчас, да. Потому что то, что сейчас происходит, в общем, практически вот описано есть, здесь в 69-м году Питом Синфилдом и поддержано музыкой Роберта Фриппа вместе с компанией. Голос Лейка неузнаваем здесь совершенно, потому что он искажен каким-то фузом, овердрайвом, там, я не знаю, чем пропущен через эти примочки, такой металлический. 21st Century Skidzoid Man. Да. Начинается все с шумов, как водится, механических каких-то, потому что 21 век, технологии, все. И врубается риф, один из самых узнаваемых рифов, наверное, гитарных в рок-музыке. Я говорил про песню, что это самая, одна из самых главных песен. Да, а гитарный риф – это на уровне там, рифа Satisfaction The Rolling Stones. То есть, риф, который остается в веках. Его один раз сыграли, и все. И он в голову запал. Хотя риф очень простой. Как и любой нормальный риф.
Да.
Хороший.
Придумать сложно.
Достаточно простой, запоминающийся. И, казалось бы, все, казалось бы, попер тяжелый рок, настоящий хард-рок гитарный, с саксофоном сверху, все так усилено, здорово. И такая квадратная структура, в общем, как бы вроде квадрат и квадрат. И этот квадрат потом так развивается, такой начинается фри-джаз в середине этой песни. Саксофонно-гитарный, ударный Майкл Джайлс вот на ударных играет. Удивительным образом. Вообще, сейчас я подойду к манере исполнения группы King Crimson. Она, конечно, достаточно удивительна, потому что, с одной стороны, все очень сложно. Все, казалось бы, очень выверено. Все такой прогрессив-рок, то, что называется у нас. Так принято говорить. Прогрессив-рок, арт-рок. Все там придумано, расписано, накручено. А с другой стороны, полное ощущение импровизации. Все, потому что Джайлс играет на барабанах какой-то чистый джаз. Такое ощущение, что просто импровизирует. Просто вот ему дали фактуру, какую-то рыбу песни, что называется. И он по этой рыбе, значит, начинает что-то второй раз так не повторить.
То есть, вот... Хоть что-то с вашей фигней сделаю.
Вот сыграл вот эти массы, какие-то тысячи нот сыграл. И второй раз так уже не повторить. Второй раз сыграет по-другому. Потому что невозможно так. Какая-то чистая импровизация в ударных. Хотя все, опять-таки, раз и все как-то на местах оказывается. Удивительным образом. В общем, это страшная песня. Одна из самых тяжелых песен, наверное, вообще тяжелее Black Sabbath всех вместе взятых и всего остального. И для 69-го года это, конечно, было что-то невозможное. Никто так громко и тяжело никто не играл, как здесь сыграли эти молодые люди. А дальше начинается «I Talk to the Wind», проникновенная пьеса, спетая Лейком нежно с акустической гитарой. И вроде как, все привычно, все как обычно. Я не знаю, люди слушали Битлз, люди слушали всю вот эту музыку, которая была там, к 69-му году уже записана. Привычная песня «I Talk to the Wind», такая баллада замечательная. Потом «Херак», «Эпитафия» с мелотроном, с грандиозными ударными, опять-таки, ударные опять вот эту сетку какую-то, такую паутину плетут. Не такие ударные, как там Deep Purple. Хотя еще не было Deep Purple там никакого в 69-м году. То есть, был, но не тот Deep Purple был. Такой арт-роковый.
Еще не созрел.
Прогроковый такой был Deep Purple, да. Но все равно там жескач уже был в ударных, в ритм-секции уже так все так было вот так вот прибито. А здесь вот все это как-то, с одной стороны, рассыпано такая паутина вот из ритм-секции, а с другой стороны, все это вместе, все так читается, и мелатрон сверху такой. И вот эта грандиозная эпитафия, которая перекликается с песней заглавной, которая закрывает альбом «In the Court of the Crimson King», «The Return of the Free Watch and the Dance of the Puppets». Ну, ее просто называют «In the Court of the Crimson King» для
краткости.
Краткости, потому что вот это все вот это вот повторять невозможно. По структуре достаточно похожи эти две песни, они такие просто такой навал какой-то, торжественный марш, как раскаленная лава из жерла вулкана на тебя вот так вот течет и застывает, и ты вместе с ней застываешь. Вот так, как сидел в кресле, так тебя лава это накрыла. И все, и ты застыл, и так с 69-го года по сю пору я и сижу.
Записано хорошо? Оно качественно?
Записано хорошо, очень качественно записано, на удивление, потому что так много здесь музыки, так и так все расставлено по местам. Ничего друг другу не мешает, ничего не тембрально не пересекается, никакой каши нет, ничего не одно другое не закрывает.
Талантливые люди, да, чтобы вот так да. Вот сразу.
Потому что это беда, на самом деле, конечно, у всех групп, наверное. Когда тембрально наезжает одно на другое, там и акустическая гитара с тарелками, с медью, например, там начинает рифмоваться, и все это склеивается, и не поймешь, где что звучит.
Не каждому попадаются Аланы да. Парсонсы. Аланов да, Парсонсов да. Мало.
А здесь так все разнесено чудесно. Ну, Moonchild на второй стороне тоже та же история, как и I Talk to the Wind. Тоже такая нежная какая-то с намеком на средневековье. Какая-то такая балладка, которая потом уходит неожиданно во фри-джаз. Гигантский кусок фри-джаза чистого, абсолютно импровизационного, который многие считают шарлатанством. Я знаю таких людей, которые говорят, что ну вот эта песня, да, хорошо, Moonchild, а потом сразу намотать на In the Court of the Crimson, the Court of the Crimson King, потому что между Moonchild и The Court of the Crimson King просто какая-то шиза. Просто в студии сели какую-то, наиграли хрень, и все. А на самом деле, на мой взгляд, один из лучших фрагментов этого альбома – это как раз вот этот промежуточный фри-джаз, который дает настроение на все дальнейшее творчество King Crimson. Вот такая пластинка. Не знаю, все хорошо я рассказал или нехорошо.
Начало мощнейшее.
Что ты рассказал? Начало мощнейшее, а финал грандиозный. Все, да, все. Берите, слушайте. Да. Супер диск. 50 рублей. В плохом состоянии в Советском Союзе всегда эта пластинка
дорого,
стоила.
Блин.
В хорошем состоянии 60-65. У меня переиздание. Меня тут все ругают в комментариях. Что ты таскаешь новоделы?
Ну, потому что, какая разница?
Потому что их таскать легче, во-первых. А во-вторых, обложки лучше сохранены. Их видно на камерах. А в-третьих, просто жалко таскать оригинальные пластинки, которые у меня есть, в частности, King Crimson. Не все у меня там штуки 4 оригиналов есть. Обложечки уже такие, в сумку, когда суешь, они начинают уже.
Ну, я бы с твоего позволения напомнил, как, когда обсуждали группу Deep Purple, ты присоветовал прикупить новый Deep Purple Unrock, который наконец-то сделали правильно. Я побежал в магазин, купил без промедления. Ну, поскольку мы эту музыку слушаем, лично я, минимум 45 лет подряд, разница настолько драматическая, что как-то наводил, не наводил. Ну, если там гражданин Гловер сидит и лично осуществляет контроль, как это свести, почистить там и всякое такое, песня. И я сначала диск купил, сидюк, там сборник. Вот песня Burn, она просто другая, понимаешь? Она и так крутая была, а стала еще круче.
Еще круче стало, да.
Поэтому что? Я не это. Не
новоделы ругать не надо. Люди работают. И в большинстве своем люди музыку любят, те, которые занимаются изданием переизданием этих пластинок. А вот эти новоделы, то, что я принес, это вообще Роберт Фрип делал. Перемастерил, пересводил, следил за качеством. Да, то есть это все.
Я тебе рассказывал, говоря, как я купил этот Hair of the Dog назаретовый, японский. Месяц! Я его из плеера не принимал. Слушал и наслаждался, какие ловкие люди вообще. Как вот. Любят, видно, любят.
Любят,
да, сделано. Любят. Поэтому обвинения не принимаем.
Здесь даже вот написано на этих самых новоделах The 1984 Crimson Classic newly cut from master approved by Robert Fripp.
Все. Ну, если Роберт Фрипп одобряет.
Одобрил, да. Вот. Но после записи вот этой пластинки в 69-м году, которая вызвала очень разные, на самом деле, критические отзывы. Один критик писал, что пластинка хороша тем, что между песнями большие промежутки. Вот. Все звучит ровно, хорошо. Как я уже говорил, записано качественно. Ну, собственно говоря, ну и по фактуре, по мелатрону, по всему очень похоже на Moody Blues. Что да. Очень неплохо, да. На самом деле, если говорить о песнях «Эпитафия» и «The Court of the Crimson King», они действительно похожи на Moody Blues. Что тут греха таить? Это чистая правда. Про Moody Blues можно отдельно потом поговорить. Это одна из моих любимых групп. И они примерно такую музыку в 69-м году и играли. У них там вот эти пластинки, не помню уже даже в каких альбомах там вот эти вот похожие на «Эпитафию» вещи. Хотя одна из моих любимых групп.
Немедленно вспоминается заметка британского критика про какой-то там альбом группы Def Leppard. У песен есть достоинство. Они короткие.
Они короткие.
И в то же время есть недостаток. Этих песен на альбоме очень много.
Ну да. Tao Children's Children's Children's. Вот пластинка Moody Blues. Она по звучанию очень похожа на первый King Crimson. Но Роберт Фрипп человек достаточно сложный. Он написал невероятное количество прозы.
Не знал.
Религиозного содержания.
Он сильно верующий. Христианин? Во что верует?
Он Гурджиев.
А, четвертый путь.
Да, да. И у него свой путь, у него пятый путь вообще. Он как бы Гурджиев, с одной стороны, а с другой стороны, у него своя история, такое построение жизненного пути. И он такой философ. Я не знаю, с одной стороны, что у него в голове, что там он думает на самом деле. Потому что смотришь, когда в Ютубе его ролики записаны с женой Тойей, где они играют песни Sex Pistols, играют что-то там еще, веселятся в каких-то масках кроликов, слонов и алкоголиков, бегают. Парень не так прост, как кажется. Не такой уж он и Гурджиев, каким хочет казаться. Не такой философ, за которого себя выдает. Понимаешь, там что-то у него внутри такое. Вот. Но очень требовательный господин. Хотя тоже вот, опять-таки, меня уличают многие, что вот Рыбин в одном ролике говорит одно, в другом ролике говорит прямо противоположное. А я могу сказать, что все так делают.
Откройте, например, Евангелие.
Все так делают, да.
Где с одной стороны про любовь, а с другой стороны не мир я принес вам, но меч.
Да, да.
Как это так?
Ну, а про подставь левую щеку, правую щеку, это вообще можно трактовать как угодно. Да. То есть, если тебя ударили по левой щеке, подставь правую, что это значит? Это значит, если тебя ударили по левой щеке, развернись, чтобы подготовить удар. Да, подставь правую и нанеси удар.
Что это они там делают? Евангелие трактуют.
Да. Вот. О требовательности мы говорили, да. То есть, вот он, с одной стороны, невероятно требовательный и пришел к названию своей группы «Дисциплина», сменив название King Crimson на «Дисциплина». До этого мы дойдем. А с другой стороны, в период уже игры там с Тони Левином и с Бруфордом и с Адрианом Белью, Он говорил, что я вообще практически ничего не пишу. Мы приходим на репетицию, я позволяю музыкантам играть то, что они хотят, а потом играю вместе с ними, и у нас получается музыка. То есть, как бы, с одной стороны, он требовательный, а с другой стороны, такой, как бы, делайте, что хотите. Но в тот момент времени он был, вероятно, очень озабочен продвижением своей группы, как и любой другой музыкант, что бы там ни говорили о духовности, о чистом искусстве, а двигать группу надо, продавать пластинки туда-сюда. И, в общем, нажимал, в результате чего группа распалась практически. И надо сказать, что до 1974 года у него вообще постоянного состава не было в группе King Crimson. Все время люди уходили, приходили, причем в большом количестве. Ушел Лейк в группу Emerson, Lake and Palmer. Ушел, собственно говоря, Ян Макдональд, и ушел Джайлз. И все. И остался Пит Синфилд, который писал тексты, и Роберт Фрип. А записывать альбом надо. Пластинка появилась, несмотря ни на что. In the Wake of Poseidon. Был рекрутирован обратно Лейк, которого Фрип попросил спеть одну песню. В результате он спел не одну, а тут достаточно много чего напел. Но, в общем, состав сложился. Майкл Джайлз и Питер Джайлз оба вернулись на запись этого альбома. Пришел Кейт Типпет, замечательный джазовый пианист, у которого масса альбомов. Кейт Типпет Бэнд и не помню, как еще у него называется. Но это чистый джаз-рок. Чистый джаз-рок с уклоном в джаз. Это близко к Soft Machine такая музыка у него. Ну, очень знаковый человек Кейт Типпет. Мел Коллинз, саксофон, флейта, Гордон Хаскелл стал петь вокал. И Пит Синфилд, естественно, остался как единственное ядро коллектива. Это Фрип и Синфилд. Все остальные пришли и пришли, ушли, опять ушли. То есть,
ну, плохих-то, наверное, не звал.
Плохих не звал. Но
плохие
здесь
не смогут
наиграть. Здесь кайф в том, что опять все-таки за барабанами Джайлз, и опять вот эта вот вся вот эта вот паутина ударных. Такая. А пластинка очень похожа на первый альбом. По музыке очень похожа. И первая песня, ну, сначала тут Peace a Beginning, такая интро с висящими в воздухе голосами вот Pictures of a City, очень похожа на 21st Century Schizoid Man. Правда, она помягче. Она такая же громкая, такая же ревущая, но помягче. Cadence and Cascade пошла лирика. И неожиданная такая вещь Cat Food, которая у меня вызывает очень странные мысли о том, что Фрип очень много умел уже к тому времени и хотел сыграть все, что вот он умел, ему хотелось сыграть. Потому что тут и какие-то и блюзовые ходы неожиданные, традиционные, такие роковые, которые будут повторяться потом в самых неожиданных местах, в очень сложных пластинках, ориентированных на фри-джаз, на какую-то такую космическую музыку уже совсем. Космическую не в смысле там Pink Floyd, которую я не люблю, где космоса как раз нет никакого, вообще даже близко не лежал. А космический в плане, наверное, последнего альбома Дэвида Боуи, вот Black Star, где черный космос уже такой, страшный, черный, настоящий космос. Вот. И Фрип в эту же сторону двигался, и неожиданно какие-то такие проблюзовые, пророковые, хардроковые пьески возникают ни с того ни с сего. При этом сыгранные также с саксофонами, с этой паутиной ударных. Все вроде как сложно, а слушаешь, и простая такая песня. Cat food, cat food, cat food again. Очень странно. Ну, вот, видимо, как-то вот хотелось все охватить. Или он искал какие-то пути, там, я не знаю, сингл, не сингл. Синглов вообще нет здесь никаких и быть не может. Ну, то есть, какой-то или на радио, чтобы прозвучало, я не знаю. Душа музыканта потемки. Он может говорить все, что угодно, в интервью все, что угодно. Вот, кстати, я возвращаюсь к тому, что сегодня говоришь одно, завтра другое. все зависит от, даже не от контекста, все зависит от настроения, от того, болит у тебя сегодня голова или не болит, от качества чая, который ты пьешь, и от погоды.
Я как-то раз слушал интервью одного известного творца, где ему там задавали вопросы. А вот вы 3 года назад говорили совершенно противоположное. А зачем вы цитируете то, что я говорил 3 года назад? Сегодня я совершенно другой человек. Да, я аж подпрыгнул, как ловко съехал.
Ну, правильно, да.
Правильно, конечно.
Так это чистая правда, да.
Передумал.
Так оно и есть.
Стихия – натуральный термояд. То есть, я долго думал, in the wake of Poseidon, это в кильватере за Посейдоном.
Ну, да, по следам, типа, да.
Какой смысл? Ну, почитайте стихи.
Ну,
в интернете есть, может, вы поймете.
А лучше слушать просто музыку, потому что музыка здесь говорит в 1000 раз больше, чем текст. В 1000 раз, в 1000000 раз, как и в любой другой песне. Вот почему я не люблю, например, русский шансон? Там могут быть удивительные тексты, глубокие, содержательные, трогательные, волнующие. Но когда такая музычка идет, то... Музыка сильнее действует, чем любой текст. И музыка сразу всю прелесть текста сразу убирает, сразу стирает, как резинкой просто вот так вот. Раз и превращается в какую-то такую хрень. Чем отличается, кстати говоря, Розенбаум от большинства так называемых артистов русского шансона? Я с ним говорил, и было очень смешно. Он говорил, что меня не взяли в КСП Розенбаум, потому что я играю с септаккордами.
Какой цинизм. Играть с септаккордами.
Меня эти КСПшники к себе не берут, потому что очень сложные аккорды.
Не подходишь.
Они не умеют. Вот. У него есть музыка. Он, когда он поет, в первую очередь слушаешь мелодию, слышишь гармонию, и потом уже следишь за текстом, и все гармонично, все укладывается очень хорошо. А вот это когда начинается... Ну и что?
Там... Какая-нибудь еще идиотская скрипка. Там.
Хоть Шекспира там.
Бесят, да, блин, просто.
Хоть Шекспира пой, все равно будет туфта какая-нибудь. Вот. Ну, у некоторых получается, вот как у Александра Яковлевича, например, и у Роберта Фриппа. Получается.
А многие еще... Как там? Вышел волк одиночка и оскалил клыки. И тут надо, чтобы волк завыл в песне.
Ну, да,
а тут,
да,
чтобы
да,
топали, а тут да, затворы лязгали. Да. Блин, вы в своем уме, ну что это такое?
Да. Это мы к тому, что тексты In the Wake of Poseidon лучше воспринимать вместе с музыкой. И не обязательно их даже переводить, потому что музыка тут
главнее.
Очень хорошая. Ну, дошли мы до пластинки под названием Lizard.
Yes,
70-й год, да. 3-й альбом сразу. За 2 года 3 альбома таких грандиозных зафигачено. Надо тоже постараться. Работоспособность мощная. Опять с составом большие проблемы.
Уже новых набрал.
Опять разбегаются люди и прибегают. Хотя вот Мел Коллинз тут присутствует. Флейта, саксофоны. Ну, Роберт Фрип, понятно. Гордон Хаскелл остался, поет. Энди МакКаллаш, ударные. Барабанщик из группы Манфред Мэн.
Угу.
Пришел 70-й, это не тот Манфред Мэн, да, не F-Band, который, ну, F-Band это не ранний, это средний, а ранний Манфред Мэн, просто Манфред Мэн. Как меня с Манфред Мэн и F-Band тоже люди. Оказывается, это одна из самых популярных групп в России, круче Битлз.
Кроме Соловьев и бомбардировщиков, ничего не знаю.
Судя по...
69-64, все. Больше ничего.
Судя по моей интернет-переписке, там и комментариям...
Ты был изобличен.
Я с удивлением понял, что эта группа просто, наверное, я не знаю...
Космос.
Космос, да. Хотя, на мой взгляд, не знаю.
Еще разок. Соловьи, бомбардировщики, все. А самая главная песня...
С песней Брюса Спрингстина.
Брюс Спрингстин написал. Да, это да, как какой-нибудь статус-кво с песней про армию, которую не они написали. Да. Или какой-нибудь Кисс со своим...
А ты слышал оригинал «Bond и Bond, You and the Army Now»?
Нет.
Я слышал, у меня была пластинка, я подарил ее другу своему, Олегу Валинскому. Специально купил. Хорошая песня. Вот такая же, как и статус-кво спели.
Смешно, ё-моё, они вообще не такие, послушайте. Ничего общего.
Но еще куча духовых инструментов. Опять-таки, Кейт Типпет здесь присутствует на клавишах. Причем Кейт Типпет играет здесь не так, как он играет в своих сольных пластинках и со своим бэндом, а играет такое ощущение, что это зашел Курехин на 5 минут и что-то такое наиграл.
Подсказал, да?
И что-то такое наиграл, такое блям-блям-блям. Вот. Хотя вот это блям-блям-блям я очень люблю. Я очень люблю джаз и фри-джаз, и все эти штуки. И с годами, долгими годами, слушая фри-джаз, научился немножко отличать, когда блям-блям-блям, а когда действительно люди играют серьезно. Хотя внешне это тоже похоже на блям-блям-блям. Но вот здесь Типпет играет явно какой-то блям-блям-блям. Потому что не везде, но местами я слушаю, ну, что это вдруг? Серьезный человек, уважаемый, что-то он такое заиграл, такое вдруг школьное какое-то, как, я не знаю.
Возможно, веселился.
Ученику там третьего класса музыкальной школы говорят, сыграй фри-джаз. И вот он... Хотя не, ну Кейт Типпет это глыба, это серьезный музыкант, но как-то местами очень странно здесь выглядит. И Джон Андерсон вдруг здесь запел одну песню. Самую, на мой взгляд, неинтересную. Как-то он не ложится его вокал в музыку King Crimson. Хотя все Джон Андерсон, да, Yes, все круто, все, да, но как-то они как-то
не стыкуются.
Не стыкуются здесь, да. Хотя многим нравится. Это же я же
специально в плохую песню заманили.
Это специально не... в плохую песню, да.
Это он. Вот это вот. Больше не позовем.
Они вообще с King Crimson, с Yes'ом очень... И сильно пересекались, и Фриппа даже, насколько я знаю, где-то читал, не знаю, правда, неправда. Вообще это сложно. Ну, я закончу, что звали его в группу Yes играть, там вроде угу. как на гитаре. Вот. Чуть ли не Андерсон даже предлагал, когда они совместно записывали Lizard. Вот. Но это все же... Это же все... Все же живые люди. Вот... Я себя не равняю там ни с Фриппом, ни с Андерсом, но сколько было встреч, разговоров, предложений каких-то, когда играешь какой-то концерт или к кому-то приходишь на концерт, к знакомым, где-то в гримерке сидишь, там пьешь портвейн, да, и начинаются разговоры, и кто-то говорит, а неплохо бы вместе там сыграть что-то, например. А какой-нибудь мудаковатый журналист где-то рядом там сидит, услышал краем уха, и потом на следующий день говорят, что а вот Джон Андерсон пригласил Роберта Фриппа в Yes. А на самом деле, может быть, там просто сидели, пили пиво и говорят, а вот представляешь, вот
было бы неплохо.
Вот если бы в Yes бы ты сыграл, представляешь, как зазвучал бы Yes. Там, может быть, на таком уровне был разговор. Понимаешь? А потом весь интернет забит, вот сейчас читаешь, там Роберт Фрипп был приглашен в группу Yes. И вот мы вот этот вот диалог наш записали, да, а потом в комментариях мы прочитаем, что нет, на самом деле приглашали. Значит, я читал, вот там-то, там-то, там-то. Пятеро журналистов написали, они врать не будут. Журналисты врать не... Мы же знаем, что журналисты не врут никогда и никому, и ни по какому поводу.
Я бы еще заметил.
Чистую правду
все. Журналисту может нравиться, а может не нравиться. Да. Он же все время личные пристрастия, так сказать, проецирует на публику.
Нет, я говорю не об этом. Я говорю, что верьте журналистам, они никогда не врут. Что бы они ни писали, все это чистая правда. Ты же знаешь, да?
А я про то, что еще и угол зрения есть. Вот этот фильм мне нравится, поэтому он хороший.
Ну, у них нет угла зрения. Да. У них вообще зрения нет, и слуха нет.
Не у всех. Есть же толковые.
Да ладно.
Я не вижу. Наговариваете.
Ладно. Ты отмазываешь друзей своих.
Какие они мне друзья? Я милиционер. Какие они мне? Я для них говорящая собака, блин.
Да. Ты же мент.
Тупой.
Точно, да, я забыл. Я забыл. Я-то думал. Ну, ладно. Вот. Ну, опять пошли. В общем, хорошая, да, вот хорошая пластинка, на самом деле, Lizard. А я вернусь к тому, о чем я начал говорить, когда мы первый альбом крутили в руках, разглядывали, что с одной стороны, прописанная вроде бы музыка, хотя я все чаще начинаю в этом сомневаться, когда слушаешь 70 лет да. одну и ту же музыку, да? Сколько? 75, да? Вот. Вот. Начинаю в этом сомневаться, потому что вот все уже привыкли, да, вот те, кто любит King Crimson, те, кто слушает эту музыку, все знают наизусть уже. И уже вот вроде ничего нового я не скажу, все все знают, но если отстраненно вот как-то послушать тот же самый Lizard, вот те же самые песни, Circus в начале, Indoor Games особенно, особенно Indoor Games. Четвертый раз, да, говорю, что вроде все прописано, вроде все придумано, вроде сложно, мелодия, гармония, все выстроено. Но акустическая гитара играет здесь так, играет много очень. Причем эта музыка не акустическая, музыка тяжелая, громкая, но сверху акустическая гитара играет. И ощущение такое, что вот Роберт Фрип пришел в студию, все записано, он надел наушники, слушает то, что записано, и импровизирует просто под то, что он слышит. Поскольку музыкант хороший, он не фальшивит, нигде не лажает. Ну, импровизирует кусочек, какой-то классический пассаж какой-то вставляет. Потом джазовую какую-то фразу вставляет. Гитара сверху вообще выведена вперед, акустическая, отдельно совершенно громко существует в своем пространстве. И ощущение такое, что тут ничего не прописано. А вот просто человек пришел, взял гитару и сверху наиграл. Что-то отчетливо совершенно вот здесь. Вот здесь это настолько явно, настолько чувствуется... Такой вот свободный подход.
Мастерство.
Что, да, что кажется... И это придает какую-то такую живость и правду этой истории. В отличие от там, группы Genesis, например, где явно все прямо все прописано. Там диез, бемоль, там с точкой. Вот. И вот так вот все вот это вот, и уезд то же самое. А здесь какая-то такая раз, хотя неизвестно, как это все создавалось. Может быть, у него все эти его полуимпровизационные штуки и прописаны.
Может.
Во что я слабо верю.
Всякая импровизация должна быть хорошо подготовлена.
Подготовлено – это одно дело, но подготовлено не до ноты, до каждой. Хотя я слабо верю, потому что это самое, уши-то как бы есть, и это слышно, что... Партия существует совершенно сама по себе отдельно здесь. Особенно вот в Indoor Games, когда начинаешь слушать. А потом Happy Family начинается опять-таки. Здрасте, мы играли музыку, а здесь здрасте, пошла песня. Ни с того, ни с сего. Потом раз песня закончится, опять пошла музыка дальше. Отдали дань.
Мастерство.
Да, отдали дань, чтобы... И домохозяйкам тоже интересно что-то послушать нашу музыку King Crimson. Happy Family, послушайте, хорошо. Это для вас песенка, а дальше мы будем играть свой фри-джаз.
Бомбить, да.
Да. А потом появляется какая-то совсем уже странная пластинка под названием Islands. Она очень хорошая, но она какая-то непохожая. Опять какие-то вот метания. Какие-то метания. Happy Family там сыграли песню, да, и все остальное. Джон Андерсон попел внятную песню, внятное произведение. А тут пошли уже какие-то такие эксперименты, причем очень хорошие, очень интересные. Пошла музыка. Да. Это один из самых, наверное, музыкальных в традиционном значении этого слова. Потому что дальше еще более музыкально все будет, но не традиционно музыкально. А если говорить о традиции, то одна из самых музыкальных, наверное, пластинок. Очень странная. Босс Баррелл здесь играет на бас-гитаре и поет. Босс Баррелл. Bad Company.
Угу.
Казалось бы. Вот как музыканты мигрируют. Человек поиграл в группе King Crimson. Вот такой. А потом пошел играть в Bad Company. Bad Company. Да, да. С большим удовольствием, надо сказать, зарабатывать деньжищ, давать стадионные концерты, выпускать платиновые альбомы.
Прекрасно себя чувствую.
Чего мне этот King Crimson? Хотя пел, играл, все хорошо. Ян Волос на ударных, Пит Симфилд, понятно, остался, Мел Коллинс остался. Кейт Типпет снова здесь присутствует, играет очень хорошо, играет уже как он обычно играет. Не просто как в Lizard он сыграл, блям-блям-блям. Простите, пожалуйста, Кейт Типпет. А здесь уже так все серьезно. И пластинка... Хотя здесь тоже и Ladies on the Road песня. Песня. Здравствуйте, я пришел песню спеть вам. Спел, ушел. Хорошо. Она какая-то, она, с одной стороны, очень тихая. Например, там финал грандиозный «Islands» и в конце то, что играет Фрип. Какой-то такой эмбиент, не эмбиент, ну, такой просто уход в какие-то моря, в какие-то океаны. Не такие океаны, как УЕС, там, вот это.
Топографические.
Топографические, да. А действительно, там, я не знаю, как там, я не знаю, как Ян Гарбарек там выпускает пластинки, например, «Пространство». Пространство в море, в океан, в космос, там, в воздух. Но при этом замечательная есть пьеса под названием «Sailor's Tale», 7,5 минут на первой стороне, где Фрип играет на гитаре на мелотроне, инструментальное полотно. И это примерно то, что будет потом играться в 90-е годы уже. То есть, вот такой настолько странный какой-то в сторону, опять-таки, даже не хочется мне говорить про фри-джаз, потому что фри-джаз, ну, фри-джаз, понятно, да, фри-джаз. А какая-то уже фриповская музыка такая напряженная, тревожная, агрессивная и очень сложная. И вот это ради только Sailor's Tale стоит эту пластинку купить и слушать эту пьесу 7,5 минут. Хотя все остальное тоже очень хорошо. И альбом хорош тем, что он не длинный. От него не устанешь никогда и ни за что. Ну, очень странное. Очень отличается от всех остальных альбомов.
Так, что же дальше?
А дальше... Пришел конец рок-музыки, который Роберт Фрип предвидел отчетливо, и вышли две пластинки, наверное, из того периода King Crimson, наверное, самых моих любимых. Хотя здесь тоже, конечно, есть к чему придраться. Lark Stongus in Aspic, пластинка, это у нас 73-й год. Пришел сюда Джон Уэттон из группы Family.
Который потом ушел в Eurohip.
Дэвид Кросс пришел со скрипкой. И удивительный человек Джами Мюир, играющий на перкуссии, которая здесь занимает 30% всего музыкального полотна, наверное. И это уже очень сложная пошла музыка. The Talking Drum. А, Билл Бруфорд пришел еще на минуточку. Барабанщик. Изи Мани. Вот я говорил, к чему можно придраться. Можно придраться к Изи Мани. Это чисто веттоновская такая штука. Как сказать? Ну, Веттон, он тяготел к... При всем его багаже, там, начиная с Family и Mogul Trash, группы джаз-роковые, Fusion, и потом, ну, собственно говоря, и King Crimson, он всегда тяготел к какой-то душещипательной эстрадной такой песне. Как-то у него все время это прорывалось. В Азии особенно это все вылезло на поверхность. Уже, так сказать,
да.
Пошла сладость. Такая попсовая.
Развернул перепончатые крылья.
Да. Хотя в Юрай Хип тоже он попел, надо сказать, душещипательных баллад, там несколько штук. Но при этом фантастический музыкант, конечно, бас-гитарист, один из самых, если говорить о рок-музыке, то один из самых показательных музыкантов с таким тембром, со своим звучанием. Бас-гитара у него солирующая, как правило, всегда. Но здесь уже пошли сложности. Здесь уже пошла, собственно говоря, вот эта песня, пьеса «Lark Stongus in Aspic», part 1 и part 2. Уже, опять-таки, это фри-джазом не назовешь. Это фриппа-музыка. Такая фриппа-музыка тревожная. Как я уже говорил, агрессивная.
Аспик – это про что? Это языки жаворонков.
Языки жаворонков, да.
В каком-то аспике.
Вот. И у меня они, для меня они как двойник воспринимаются. Вот этот Lark Stongus in Aspic и Starless and Bible Black. Это вообще полный кайф. Правда, разбавляет в этом здесь песни The Night Watch все это, всю эту историю. Такой средневековый ночной дозор. То есть, песня, по-моему, и написана под впечатлением картины «Ночной дозор», когда он увидел в этом, он написал вот эту вот средневековую вот эту вот. Как мы сейчас представляем себе средневековье, да. Красивые, значит, костюмы, шпаги, там, мечи, да, вот эти плюмажи, да. Забывая о том, какая была грязь и вонь вокруг, и кошмары, язвы, чума, и насморки, кровь, гной и все остальное, все прелести средневековья.
Немедленно вспоминается, где-то я был, боюсь наврать.
Отсутствие ватер-клозетов.
В Антверпене или где-то, не помню, там нас повели в музей Рубенса, на котором висит табличка. Это голландский язык или что там, я не помню. Рубенс Хуис. В смысле, это дом. Очень смешно было для русского уха.
Вот. Но, несмотря ни на что, песня все равно красивая, The Night Watch. И опять-таки, людям, которые любят песни, это все по кайфу будет. Красивая мелодия. И первая сторона, она такая, играет Deceiver, тоже тяжелая, и все, Night Watch, и Trio, The Mincer, все это, да. А на второй стороне Starless and the Bible Black и Fracture. Разгул просто инструментального безумия. Разгул инструментального безумия. И так громко... Бас-гитара не играла у Уэттона никогда, точнее, Уэттон не играл так громко на бас-гитаре никогда и нигде, как на записи этой пластинки. У него бас ревет, просто не поет там, не гудит, а ревет страшным каким-то рыком. И, в общем, наполовину импровизационные вот эти вещи, две на второй стороне, они просто открывают, извиняюсь за банальность, двери в другой мир, который грядет. 1974 год, и он грядет, и он грянул.
Творец чувствует.
Да, он чувствовал очень четко, Роберт Фрип чувствовал время, и он говорил, что классическому року пришел конец в 1974 году, и больше ничего интересного в этой музыке не будет никогда.
Не могу сказать, что я полностью согласен, но согласен, да.
Ну, согласен, да, потому что время-то показало, что действительно, вот эти, как говорил опять-таки Роберт Фрип, что пришел конец группам-монстрам. Когда коллективы разрослись, невероятно вылезли на стадионы, стали играть для многотысячной аудитории. А рок-музыка – это не музыка стадионов. Что бы там ни говорили люди, стадионы – это не для рок-музыки, это поп вся история.
Я ходил на Рамштайн, на наш стадион. Во-первых, светло. И ничего не видно, там все эти пироэффекты. А что хуже всего, ветер дует, и звук уносит, поскольку он через воздух распространяется. Вообще какая-то фигня, блин. Мне не понравилось.
Нет, стадион – это другой. Стадион – это шоу-бизнес. Это чисто бабло. И, в общем-то, и больше ничего. Ну, если исключить такие знаковые вещи, как там, фестиваль в Вудстоке, например, фестиваль там, в Монтрё, но это фестивали. То есть, фестиваль – это другое дело, это праздник. События, люди приходят, да, это событие, это праздник, выпивают, веселятся, закусывают. 25 групп играют разных, с разными гонорарами. Никто там особенно не зверствует в плане гонораров. Хотя, конечно, именитые люди получают деньги, но сейчас уже другое. Сейчас все изменилось. Сейчас уже этот шоу-бизнес стал на первом месте, музыка на 15-м, конечно. Вот. А чисто стадионные концерты групп больших, они, конечно, превратились в какое-то зарабатывание денег. И самое главное, что исчез рок-н-ролл. Исчез драйв, исчезла та свобода рок-н-ролла, которая и сделала эту музыку наднациональной, превратила ее в эсперанто. И люди из разных стран, не зная языка друг друга, общаются на уровне там. Ты любишь пластинку Rolling Stones Aftermath? Там, да! мы друзья, там, и все, и подружились. И эта штука ушла.
И это тоже говорит про то, что музыка главнее стихов, потому что никто слов не понимает, а музыка
же. Да, да, равно. Конечно, да.
Эмоциональный посыл.
Да, и в 74-м году, к 74-му году эта штука уже стала умирать постепенно и превратились, пошла какая-то кастовость, вот эта грандиозность. И Фрип сказал, что группы монстры умирают, и приходит время маленьких мобильных коллективов. Что и случилось, собственно говоря, что и случилось. Там в 76-77 году уже появилась масса маленьких групп, которых как угодно можно называть, там панк, новая волна, постпанк, все что угодно. При этом люди играли ровно ту же музыку совершенно, тот же самый рок-н-ролл. Просто критики уродливые и журналисты, которые никогда не врут, как мы знаем, стали их называть панк и новая волна. Хотя та же самая музыка звучала, абсолютно тот же самый рок-н-ролл, который играли там Kinks в свое время, Beatles, Rolling Stones и
ну, все только остальные. Электрических барабанов носовали.
Ну, кто-то носовал.
Отличие какое-то настолько
странное. Кто-то носовал, кто-то не носовал. Там, естественно, новые технологии появляются, их используют. Ничего в этом нет такого чудовищного. Когда говорят, ой, 80-е, я ненавижу, там пластиковые барабаны. Ну, появились пластиковые барабаны, появились хорошие драм-машины, появились технологии. Почему их не использовать? Их использовали абсолютно все, начиная там от...
Кончая Полом Маккартни,
который играет-то умеет. Кончая Полом Маккартни, да, и масса там фьюжн-групп разных серьезных джаз-роковых тоже с этими электронными барабанами работали. И ничего, поработали, перестали, потом да. Снова поработали.
Точно так же массово прекратили, что
характерно. Да, да, да. Ну, и как прощание... С матерой вышла пластинка под названием Red, которую все обожают, абсолютно любители King Crimson, и считают ее одной из самых главных. Я, как настоящий урод, конечно, не считаю ее самой главной.
Есть и поглавнее.
Далеко. Есть значительно поглавнее пластинки, за исключением произведения под названием Starless, которое длится 12,5 минут. Вырывающая душу, выматывающая сердце и разрывающая мозг совершенно. И, конечно, его нужно слушать всем обязательно, чтобы понять, что такое рок-музыка и что такое King Crimson на самом деле. Вот произведение под названием Starless с этой пластинки Red. Все остальное здесь очень кайфово. Песня Джона Веттона «Fallen Angel», «Падший ангел». Одно название у меня вызывает рвоту просто, когда...
Ну, это библейское.
Когда, ну, это библейское, да, но когда песня под названием «Падший ангел», у меня сразу рисуется какая-то московская попса такая, девочкинская. Вот,
«Падший ангел».
Вот это хрень какая-то.
«Ты не ангел, ну, но типа, для меня».
Вот типа, да. Хотя это, конечно, Джон Уэттон, это звенящий его грохочущий бас, это Роберт Фрип, это все и очень громко и очень страшно все звучит. Название мне не нравится просто. Жуткая песня под названием «One More Red Nightmare». «One More Red Nightmare».
Еще один
красный кошмар. Еще одно красное, да, привидение, кошмар, да. С музыкой все хорошо, с смысловой составляющей не очень. Но Фрипу, мне кажется, было тут тоже не... Уэттон написал мелодию, написал текст, поет хорошо своим этим таким матовым голосом. Я бы сказал, мне очень нравится его, кстати, тембр голоса. Вот именно хорошо, матовый, да. Такой у него, такой без истерик, что называется. Ну, произведение под названием «Red». Заглавное, первое, инструментал. Кайфовый рок. Просто кайфовый рок. Я этот Red слышал однажды в клубе под названием «Старый дом» в Санкт-Петербурге, когда приехали в гости в наш город Пэт Мастелотта и Трей Ганн. В будущем они здесь станут членами группы King Crimson. И они вдвоем играли в клубе «Старый дом», концерт вдвоем. Трей Ганн играл на War Guitar. Это как бы стик, но только... Ну, знаешь, что такое, да? Mm-hmm. Ну, короче говоря, такой инструмент, который состоит из одного грифа, mm-hmm. на котором куча струн, И играется тэппингом вот так вот, по-разному, по-разному. И пропускается через обработки. Получается, что он играет и бас, и лидер гитару, и все что угодно. И с невероятным количеством нот. Да. И играл, значит, Трейган играл на этой War Guitar, а Мастелотто играл на ударных, с большим количеством ударных и с компьютером. И они вдвоем заполняли все музыкальное пространство. Ничего больше не нужно было. То есть, только вот Трейган и Мастелотто. И они играли Red вдвоем. Люди пустились в пляс просто. Я никогда не думал, что под King Crimson можно танцевать. Там...
И разбойники пустились в пляс.
Все, кто сидели в клубе, все высыпали на авансцену. Не на авансцену, а перед сценой. И стали просто танцевать. Потому что такого драйва дали под этот самый Red. Это классический рок в том виде, в каком его видел Роберт Фрип. То есть... Под эту версию танцевать сложно, под то, что здесь сыграно. А Ганс Мастелотто сыграли в том же самом темпе, только с таким свингом, так его раскачали, что показали суть этой пьесы.
Красавцы.
Вот. И на этом рок-н-ролл закончился. Собственно, все, до свидания. King Crimson перестал существовать. Роберт Фрип стал выпускать сольные пластинки. Одна из моих любимых – это... Пластинка группы, которая называется «Лига джентльменов».
Мы про нее говорили. Кому да, интересно.
Очень хорошая пластинка. Драйвовая, зажигательная, сложная, с отличным гитаризмом, если мне простят такой термин. Что бы ни говорили там интернет-учителя, интернет...
И журналисты, которые не врут.
Журналисты не врут, да. Которые не врут, они много чего могут сказать про эту пластинку. Но «Лига джентльменов» мне очень нравится. Я очень часто слушаю пластинку. Чаще, кстати, чем «King Crimson» даже в последнее время. Вот. Фрип вообще много очень выпускал сольных пластинок. Вот хорошая запись «God Save the Queen» с Брайаном Ино и с Дэвидом Бирном даже в одной песне здесь. Песнями тут трудно что-либо назвать. Это к песням вообще не имеет отношения никакого полотно. Но Дэвид Бирн здесь читает монолог очень интересный.
Боже, храни королеву.
А я, по-моему, тебе даже показывал монолог. Да-да-да, ты его переводил. Trumpets I hear trumpets, solipsism, эпфемизм, пессимизм, политинизм, фрагилизм, нигилизм, негативизм, позитивизм, легализм, осенизм, цинизм, терроризм, джурисизм, туризм, неологизм, империализм, клевелизм, критицизм, ну и так далее. Монотелитизм, эскапизм. И так далее. Длинная песня.
Богатая.
Богатая. Текст хороший, да.
Роберт Фрип написал.
Ну, что думал, то и высказал.
Я половину слов не знаю.
Я тоже, да. Я с большим трудом тут разбирался. Что, кое-что придумал.
Экклезиастикализм.
Ага. Ну, умный, что тут скажешь.
Да, да. Есть о чем подумать.
Умный человек.
Ленинизм даже
есть. Ленинизм, там все.
Марксизм, маотеизм.
Всем сестрам по серьгам.
Коммунизм, троцкизм, фиделизм, фашизм. Боже, молодец,
мой,
блин.
Боже мой.
А он не красный, нет? Роберт Фрип.
Нет, не красный, я думаю. Хотя сам кто его разберет там, да. На самом деле. И, в общем, пауза продолжалась. Сольные работы, записи с Дэвидом Боуи неоднократные. Например, пластинка Heroes, которая сделана не 30% музыки, конечно, там Роберт Фрип играет, но очень здорово он там сыграл на гитаре и приложил руку к аранжировкам и ко всему. Скорее, Monsters пластинка, где Роберт Фрип играл у Дэвида Боуи на гитаре. очень здорово все звучит. Все с его вот этими длинными нотами, с его этим сустейном невероятным, когда тянется звук бесконечно, да, такой. Кстати, тут спор по поводу гитар вышел у нас в интернете тоже с разными слушателями. Я сказал, что Фрип играет на гитаре Фернандес. Тут же мне написали, что что ты несешь? Вот там, значит, вот там написано. А вот тут написано везде на обложках, что гитара Фернандес. Ничего не знаю. Вот я читаю то, что написано вот здесь. То, что Фрип написал сам.
Да.
Вот. Гитара Фернандес.
Ему видней.
Да. Может быть, какая-то другая у вас там где-то была. Вот тут Фернандес. Вот. Что, да, с Боуи, с Брайаном Ино, сольники, с Питером Гэбриэлом. Достаточно много наиграл разного. А потом собрал группу под названием «Дисциплина». И пришел к этой самой дисциплине, которой нет в ранних его пластинках. Очевидно, что он всегда к ней стремился, к этой дисциплине. Но, как я уже говорил, там на «Лизард» вот это все наиграно просто безо всякой дисциплины. Причем внутри гитарной партии дисциплина есть, но относительно того, что помимо гитары, как-то это не очень дисциплинировано все. А пришел он к дисциплине, к такому строгачу. Уже так все разложено, так все расписано, так все просчитано по долям, по ноткам, по сдвигам, там, по всему. Просто какая-то механистичность такая, с одной стороны, а с другой стороны, все живо, потому что живые люди играют. И такой не то чтобы гитарный крафтверк, но в эту сторону, в такую в строгость, в дисциплину. Но название «Дисциплина» не прижилось, потому что пластинки-то надо продавать.
Продавать, да.
Какая такая дисциплина? «Кинг Кримсон» давай. Вот. И вернулись к названию «Кинг Кримсон», потому что на группу «Дисциплина», не знаю, вот «Лига джентльменов». Роберт Фрип, «Лига джентльменов». Ну, «Лига джентльменов», да. Люди приходят в магазин. Ну, «Лига джентльменов», ну, Роберт Фрип, ну, что? «Дисциплина», ну, Роберт Фрип. Тем более, что люди какие-то другие все, кроме Фрипа. Ну, «Дисциплина», ну и что? А так «Кинг Кримсон». Оба.
Конечно.
Да. Конечно. А когда люди в 81-м году покупали вот эту пластинку...
«Дисциплина».
«Кинг Кримсон», «Дисциплина», ставили ее на проигрыватель, они начинали сходить с ума медленно, потому что ничего общего с тем, что записано было раньше, «Кинг Кримсон», даже «Ред». Даже близко нет ничего общего. Вообще, абсолютно. Вообще другая музыка совсем. И снова пошли тупые комментарии, что это влияние новой волны, это влияние там, панк-рока, это влияние, не знаю, там, Talking Heads. А правильно, потому что с Дэвидом Бирном-то корешился.
Да, да.
Конечно, конечно, влияние новой. Какой новой волны влияние? Какого панк-рока? Крутейшая музыка, сложнейшим образом структурированная, как-то запредельно сыгранная. Какой там, какая новая волна? Я близко даже не вижу здесь никакой новой волны, ничего даже похожего. Настолько все сложно, настолько все громко и настолько роково, как ни странно, это звучит.
Тут вот прям написано: «Discipline is never an end in itself, only a means to an end». Что дисциплина – это никогда не конец сам по себе, а только предчувствие конца.
Что-то
он этим хотел сказать.
Ну, вероятно, да. Вероятно. Вот. И вот эта пластинка, как мне кажется, она одна из самых интересных и главных у группы «Кинг Кримсон» наравне с первым альбомом, наверное. То есть я бы поставил их рядышком. Ну, «Elephant Talk», Эдриан Белью здесь выдает на гитаре нечеловеческие и даже не слоновьи крики, а крики космических слонов каких-то. То есть, я никогда бы не подумал, что гитара может так звучать. Вообще, Белью, конечно, очень много сделал в этом составе «Кинг Кримсон». Даже не на трех пластинках, а дальше там тоже с Белью очень много. Тони Левин, Стик. Этот самый не вар-гитар, а Стик. Басовая история. Билл Бруфорд на ударных. И вот этот квартет, конечно, дал джазу настоящего. То есть, настолько все сложно. А при этом здесь чисто песня, что называется, которую писал Белью в основном. Или Беля, как правильно?
Белью. Наверное, я так думаю.
Я ее всегда называл Белью, так привыкли.
Ну,
на первом чердаке висит ударение. Белью. Да. И вроде песни как песня. Frame by Frame, Мэтью Кудасай. Зато потом Индисциплин идет. Инструментал чудовищный. Телехан Гинджет, The Shelter and Sky, Дисциплин. Всем сестрам по серьгам. Очень сложные песни. Очень круто спеты этим самым Белью. Гитарный дуэт такой, которого не было вообще в природе до сих пор. Настолько они взаимодействуют с Робертом Фрипом Белью. Как это все расписано по нотам у них, а это, конечно, расписано, потому что так вот придумать и сыграть невозможно. Конечно, они сидели и все это придумывали. Когда расходятся в размере, потом сходятся обратно, потом расходятся в другую сторону, все это закручивается, перекручивается и вместе потом заканчивают в неожиданной доле. Раз. Как-то остановились. Фу, такое. Следующая пластинка тем же составом, 82-й год, под названием «Бит». Короткий достаточно альбом, но очень кайфовый. Весь посвящен поэзии и прозе битников, которую Фрип, как выяснилось, хорошо знал и любил. Потому что здесь очень много цитат из битников, из Керуака, там, из Гинзберга, из всей вот этой вот компании замечательной. Вся пластинка посвящена этому. Чудесная песня под названием «Heartbeat». «Heartbeat», да. И там лирическая мелодия, ну, в той степени лиричности, которую может сделать группа King Crimson. То есть напряжение, звук, все громко, все слышно, все читается, все ритмично, и все время пикает вот этот самый прибор, который. В больнице сердца, да, там отсчитывает. И такое это вызывает состояние, в такое состояние впадаешь, когда эту песню слушаешь. То есть, с одной стороны, про любовь песня такая, там Эдриан Белью поет лирическую такую балладу, а с другой стороны, вот это вот пикание и такая высоцкая картина мрачная достаточно. И последняя пластинка перед очередным распадом King Crimson. Они очень любили распадаться. Очередной распад произошел. Фрипу почему-то не понравилась манера игры Бруфорда по непонятным причинам. Но хотя масса с ним было записано музыки, но что-то наконец он понял, что Бруфорд это что-то не то. После записи 6-й пластинки с Бруфордом. Он понял, что нет, наверное, этот барабанщик
не дотягивает,
не подходит. И записали вот эту пластинку Three of a Perfect Pair, хотя она мне очень нравится. Она после дисциплины для меня, наверное, номер два. Здесь очень. Ларк Стонгус in Aspic Part 3 здесь звучит. Еще мрачнее, еще тяжелее, чем часть первая и часть вторая на предыдущих альбомах. Вот. И, в общем, совершенно новая музыка, на самом деле. Критики могут говорить все, что угодно. Влияние новой волны, там бе-бе-бе, панк-рок, new wave, постпанк, как угодно могут называть. Это абсолютно новая музыка, абсолютно новый рок. На самом деле, классический рок, только новый, только другой. Только 80-е годы. Потому что не надо стоять на месте. Вот пропустил я пластиночку USA под названием. Концертная запись. Вышла она, не помню в каком году. Это, по-моему, в 74-м она тоже вышла. Она достаточно плохо записана с концерта. А тут написано у меня где-то. Да. А в 75-м году вышла пластинка. Записана она раньше.
Угу.
с концертов. И она интересна просто импровизациями. Там очень, очень интересные импровизации концертные.
Живьём-то поди играют не хуже.
Живьём-то играют ого-го. Живьём играют зыкински. И вот новая смена состава. Точнее, расширение состава. Бруфорд опять вернулся.
Был допущен.
Опять был допущен. И 6 человек собрались. То есть, такое двойное трио получилось, которое просуществовало не очень долго, потому что сложно было взаимодействовать. И с одной стороны, значит, Роберт Фрипп, Трей Ганн, вот этот самый со стиком из вар-гитар, и Пэт Мастелотто, барабанщик. А с другой стороны, Эдриан Белью, Тони Левин и Билл Бруфорд, старая гвардия. Uh-huh. Тот самый Кинг Кримсон, который вот здесь на дисциплине и на прочих. И вот это гениальная совершенно запись, трак называется она. Это у нас 95-й уже год. Это уже пришел гранж. Это уже пришла музыка громкая, другая за всем. И как сказать, интровертная. То есть музыка 90-х, она уже посвящена, конечно, внутренним переживаниям и осмыслению происходящего в мире вокруг. Потому что мир стал отчетливо рушиться в 90-е годы. Уже это стало видным просто. И видным это стало не умозрительно, а на физическом уровне. Например, когда я приезжал в Нью-Йорк в 90-м году и в 95-м, разницу я видел собственными глазами, что происходит, что все немножко начинает не так стремительно, как могло бы быть, но начинает того. А вот сейчас я тебе говорил, сейчас моя дочка в Берлине находится, не навсегда, не бойтесь, нет, там просто по делам надо было съездить. И она позвонила и сказала: «Папа, Европа уже не та. Хочу домой».
Я чувствую это в воде, да. Я чувствую это в земле. Я, с твоего позволения, да, небольшую ремарку. Да, да. Вот глядя на себя, извините, я не в порядке, а, так сказать, как мироощущение. Ну, вот если я чем-то занимаюсь, по себе вижу, то на это уходит примерно 5-6 лет. Вот во что-то я там вцепился, а дальше, ну, ты там растешь внутри этого условно, а потом выходишь на некое плато, где я понимаю, что я уже лучше никак. И оно перестает мне быть интересно. А появляется что-то новое, ты начинаешь заниматься этим. Ты же, в конце концов, взрослеешь. Это, знаешь, как бесполезно про детей говорить с людьми, у которых детей нет.
Да.
Бесполезно. Да, а вот родился и изменился мир. Вообще изменился. И все не так. И заботы совершенно. И мысли, самое главное, другие. Ну, так и творец тоже, он же растет. Ему перестало быть интересно. Конечно, вот то, и он сделал вот это. Ну и плюс ты ж не это, не в вакууме живешь. Вокруг люди какие-то эти течения, мысли общие, понятные всем. Общаешься же.
Да.
Ну, естественно, и музыка меняется, безусловно.
Да. И Европа уже не та. Я вот жду, дочка вернется послезавтра у меня и будет мне рассказывать про
ужасы.
Не ту, про ужасы Европы современной. Вот. И да, я сказал, что музыка интровертная стала. Музыка стала, в отличие от экстравертного рок-н-ролла 50-х, 60-х, 70-х и даже 80-х, когда вот все, мы сейчас вам дадим. Тут стало все, мы не сейчас, мы не вам дадим, а мы вот сейчас сядем и подумаем, и между собой поговорим. И пластинка, конечно, очень тяжелая, с одной стороны, очень тяжелая, очень громкая, очень сложная. Четвертая сторона концертная здесь вообще, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Инна Гаден. А с другой стороны, очень мелодичная и очень какая-то трагическая. Несмотря на такие легкомысленные песни, казалось бы. Но легкомысленность в тексте, может быть. А в музыке здесь вот та самая переживательная составляющая, она преобладает. Но очень хороший альбом. Просто один из любимых наверное. Там лучшие у меня другие, а один из любимых, как бы вот такой. Шикарнейшая песня «Динозавр», которую поет Белье. Просто разрыв мозга. Это просто ради одной песни можно эту пластинку купить. Когда я увлекался компакт-дисками, у меня был компакт-проигрыватель, я ходил с диском, вот этим трак, и песня «Динозавр» у меня была на репите, я ее слушал там 5 раз подряд, 6 раз подряд она у меня звучала. Она длинная, и в ней очень много музыки, она не надоедает, она очень разнообразная, но такая хорошая. Просто даже хочется ее еще раз послушать. Ну, и помимо «Динозавра» здесь слабых мест вообще нет. Таких, которые проскакивали на ранних альбомах, там в первых ипостасях King Crimson, я говорил, что идет музыка, а потом вдруг начинается: «Здрасте, вам песня пришла». Там, Night Watch.
Видимо, он давал простор коллегам. Да, да. Давай и ты что-нибудь сочини.
Да,
запел. Оно выбивается несколько.
Угу. Да. Вот. И следом уже записанная в 99-м году и частично переписанная в 2000-х, называется «The Reconstruction, Reconstruction of Light». «The Reconstruction of Light». На компакт-диске она выходила в том же самом 99-м и называлась, по-моему, просто «Reconstruction of Light». А, «The Construction of Light» она называлась на компакт-диске. А здесь «Reconstruction of Light». То же самое, только дополнено и с переписанными барабанами, как я здесь прочитал. И вот здесь я и прочитал про Фернандес гитару.
Ага.
Что бы там ни говорили журналисты, которые все знают. Ну, это просто зверство какое-то.
На уже остальных гитара просто как гитара обозначена. Так скажу.
Ну, там Фернандес был с самого начала. Он, конечно, использовал много гитар разных, безусловно. Я соглашусь там с критиками. Не только Фернандес, но Фернандес у него был всегда.
Что-то хитрое. Reconstruction, она через K воткнуто. Это вот, как вот, UK
вот, или вот что? Поэтому трудно было. Трудности в чтении возникли этого названия.
K перед C. Такого быть не должно. Что-то имел в виду.
Да. Вот. И лучше, конечно, брать вот этот виниловый вариант, потому что на компакт-диске, как бы, с одной стороны, все то же самое, но здесь дополнено еще рядом песен и изменены немножко барабаны в лучшую сторону. Поэтому Стеллотто там приложил руку.
Тут К в названии песни, Ки, она специально выделена зачем-то. Интересно.
Prozac Blues, там хорошее полотно, открывающее эту песню. Это они взяли и сыграли блюз неожиданно. Но настолько искореженный, настолько извращенный, что он и на блюз-то не очень похож, и на нормальную песню не очень похож. Но очень завораживает.
Мастера.
Помимо этого, у них вышло еще пластинок 10, помимо того, что я принес в 90-е, 2000-е.
Плодовит.
Наполовину концертники, наполовину сборники, наполовину какие-то другие версии песен. Очень много. Какие-то такие авторские сборники, которые идут как номерные альбомы, но по сути являются сборниками. И поскольку каждая пластинка стоит денег, я их не покупаю. Потому что, в общем-то, накладно это получается. Вот. А последний номерной альбом, так, в моей градации, если не считать вот этих полусборников, полу каких-то летописных изданий, пластинка «The Power to Believe», про которую я даже говорить не буду, а скажу только одно, что один мой друг, очень хороший музыкант, послушал этот альбом и сказал, что в принципе после этого что-либо играть уже смысла не имеет. Потому что это настолько страшно, настолько музыкально, настолько убойно, что, в общем, дальше уже не стоит. Это все, это уже. И вот всем любителям там группы Пантера, Сепультура, я про всяких тех, что поменьше, даже не буду говорить, да. Типа White Snake, да, вот это вот, вот это вот, все. Послушайте The Power to Believe, и вы поймете, что это, в общем, все уже. Дальше уже будет что-то другое. Дальше будет что-то другое. И продолжать в том же духе. Это примерно как пластинка Red, где Фрип сказал, что все, тяжелый рок стадионный, он
закончился.
Он закончился, да. Несмотря на то, что на стадионах продолжают рубиться до сих пор, но к музыке это не очень большое отношение все имеет. А вот здесь уже, да, это уже как бы эта история закончилась, и дальше будет другая музыка, которую мы, собственно говоря, и имеем, ее очень много сейчас. И я не говорю там про рэп, про все эти дела, а группа играет совершенно другую музыку сейчас. Там я принесу как-нибудь, например, там пластинка Motor Psycho, есть группа такая норвежская, по-моему, норвежская, если мне память не изменяет. Рок-группа, играет рок, но это вообще другая музыка. Вообще не та, которую мы привыкли называть рок. Но при этом ты слушаешь, понимаешь, что да, это рок, нифига себе, оказывается, вот. Оказывается,
вот. Вот как можно.
Да, можно и так, и это круто, это действительно здорово. Вот. Ну, еще два концертника таких удивительных я принес показать. Вот таким составом уже.
Ого, богато.
Выходит на сцену с тремя барабанщиками. С тремя просто барабанщиками.
Зал-то какой.
Угу. Ну и вот очень хороший концерт.
Три барабанщика – это пять.
The Crimson Project.
В театре Орфей. Я ж там был.
Был?
Я напал в театре Орфей, да.
А Crimson Project почему называется? Потому что King Crimson распался на ряд проектов. И Crimson Project, они существуют сами по себе во всех... В каждом из них присутствует Роберт Фрип, но разные составы, иногда вообще без составов, иногда Роберт Фрип один. Вообще очень много пластинок этих самых проектов вышло. Уж парень не сидит, сложа руки.
Есть все, что все сказать, время есть
чего-то,
что сыграть.
Чего-то звучит все время. Да.
Титан. Одно слово.
Титан, титан.
Всегда радуют люди, которые ни под кого не косят, а может сочинить что-то свое.
Да, да, да. И многим не нравится то, что он сочиняет. Многие автоматически метут все подряд из того, что он выпускает, хотя совсем разная музыка. У него там эмбиентных проектов куча целая, просто эмбиентная музыка.
Хокусай. Красиво. О. Мое почтение.
В общем, и мое почтение тоже. Я очень люблю эту группу.
Так хорош.
И как я уже говорил, в раскаленной лаве, которая потекла из песни «Эпитаф», я до сих пор сижу закостеневший, выпучив глаза и высунув язык.
Вот в детстве как-то мы и не одолели. Я мало слышал. В детстве как-то не вставило. Ну, чем прекрасно.
Какие наши годы? Все впереди.
Сегодняшние времена. Не надо бегать, не надо искать, не надо знакомых. Залез в Ютуб и насладился.
Рыбину позвонил, все.
Мне нужен виниловый проигрыватель. Ты мне обещал навести на правильных людей.
Да, да, конечно. Легко.
А то я пластинок-то купил, а послушать-то не могу.
Ну, виниловый проигрыватель потянет такую за собой цепочку.
Я умею себя
всего
остановить. Как помнишь, эти выходят два из казино, оба без трусов, один в носках. Петрович, за что тебя уважаю? Всегда можешь остановить. Отличный, отличный. Всем настоятельно рекомендую. Это все эти иллюзии, что тут современное, а там что-то старое, да теперь так не играют. Если играть умеют, всегда играют так, что оно вот натурально в веках живет. И хуже никогда не становится.
Все только лучше делается. На самом деле. Если говорить о музыке, только лучше все.
Мастерство гражданина Фриппа меня все время в депрессию повергало, что вот я вот так не умею и никогда не научусь, блин.
Я гоню от себя эти мысли. Они меня часто посещают, когда я слушаю хорошую музыку. Что... Я гоню, я просто ставлю блокировку. И... Нет.
Ну, невозможно уметь все.
Да, да.
Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Кинг
До новых
Кримсон.
Встреч.
Кинг Кримсон. Прекрасен. Слушайте хорошую музыку.
Пока.
Благодаря Алексею Бустей.
Здорово. Благодаря.
Да.
Пока.
На сегодня все.